Юпитер 5. Профессор Форстер – такой коротышка, что для него пришлось сделать особый космический скафандр. Однако, как это часто бывает, малый рост с лихвой возмещается кипучей энергией и задором. Когда я познакомился с ним, он уже 20 лет добивался осуществления своей мечты. Больше того, он сумел убедить множество трезвых дельцов, депутатов Всемирного совета и руководителей научных трестов, чтобы они финансировали его проект и снарядили для него корабль. Потом было немало примечательных событий. Но я по-прежнему считаю это самым поразительным из достижений профессора. Арнольд Тойнби стартовал с Земли с командой из 6 человек. Кроме профессора и его главного помощника Чарльза Эштона, в состав экспедиции вошла обычная троица – пилот, штурман, инженер, а также 2 аспиранта – Билл Хоукинс и я. Мы с Биллом еще ни разу не бывали в космосе, и все нам казалось до того увлекательным, что нас нисколько не волновало, успеем ли мы вернуться на Землю до начала следующего семестра. Между прочим, нашего научного руководителя это, по-видимому, тоже не волновало. Характеристики, которые он нам написал, были полны экивоков, но так как людей, маломальски разбирающихся в марсианских письменах, можно было сосчитать по пальцам одной руки, извините за штамп, нас взяли. Поскольку летели мы на Юпитер, а не на Марс, было не совсем ясно, при чем тут марсианские письмена. Но мы кое-что знали о теории профессора и строили весьма хитроумные догадки. Они подтвердились частично на 10-й день после отлета. Когда по вызову профессора мы явились в его кабину, он встретил нас оценивающим взглядом. Даже при нулевой силе тяжести, когда мы цеплялись за что попало и уподоблялись плавающим водорослям, профессор Форстер всегда ухитрялся сохранять достоинство. Он посмотрел на Билла, потом на меня, потом опять на Билла, и мне показалось... Конечно, я мог ошибиться. Но что он думает? За что мне такое наказание? Последовал глубокий вздох, явно означавший, все равно теперь уже поздно, ничего не поделаешь. И профессор заговорил медленно, терпеливо, как обычно, когда он что-нибудь объясняет. Во всяком случае, он обычно говорит таким тоном с нами. Правда, мне сейчас пришло в голову, что... Ну ладно, не будем отвлекаться. До сих пор... Начал он. «У меня просто не было времени рассказать вам о цели нашей экспедиции. Но, может быть, вы уже догадались». «Мне кажется, я догадался», — ответил Билл. «Ну-ка, послушаем». В глазах профессора мелькнул задорный огонек. «Я хотел остановить Билла, но вы пробовали легнуть кого-нибудь в состоянии невесомости?» «Вы ищете доказательства». То есть дополнительные доказательства вашей теории о диффузии внеземных культур. А как вы думаете, почему я ищу их на Юпитере? Точно не знаю, но мне кажется, вы рассчитываете найти что-нибудь на одном из его спутников. Блестяще, Билл, блестяще. Известно 15 спутников Юпитера, причем их общая площадь приблизительно равна половине земной поверхности. Где бы вы начали поиски, будь у вас на то неделька-другая? Мне это весьма интересно узнать. Билл неуверенно поглядел на профессора, точно заподозрив его в сарказме. «Я не очень силен в астрономии», — сказал он. «Но, кажется, в числе этих 15 спутников есть 4 большие луны. Я бы начал с них. К вашему сведению, каждая из этих лун — Ио, Европа, Ганимед и Каллисто — по величине равна Африке. Вы стали бы обследовать их в алфавитном порядке?» «Нет», — сразу ответил Билл. «Я начал бы с той из них, которая ближе к планете». «Пожалуй, не стоит больше напрасно тратить время на изучение вашей способности логически мыслить». Профессор вздохнул. Ему явно не терпелось начать заготовленную речь. «К тому же вы глубоко ошибаетесь. Большие спутники нам ни к чему. Их давно сфотографировали, а часть поверхности изучена непосредственно. Там нет ничего интересного для археолога. Мы же с вами летим на объект, который еще никто не исследовал. Неужели на Юпитер? Ахнул я. Что вы? К чему такие крайности? Но мы будем к нему так близко, как еще никто не бывал. Он помолчал. Как известно, впрочем, вам это вряд ли известно, между спутниками Юпитера путешествовать почти так же трудно, как между планетами, хотя расстояние намного меньше. Это объясняется тем, что у Юпитера мощнейшее гравитационное поле, и спутники обращаются вокруг него с удивительной быстротой. Наиболее близкий к планете спутник движется почти со скоростью Земли. И чтобы попасть на него с Ганимеда, требуется примерно столько же горючего, сколько на маршруте Земля-Венера. Хотя весь перелет занимает полтора дня. Вот этот-то перелет мы и осуществим. Никто до нас не летал туда. Нечем было оправдать такие затраты. Диаметр Юпитера 5, всего каких-нибудь 30 километров, и от него ничего интересного не ждали. На внешние спутники попасть куда легче, и все же на некоторые из них еще ни разу никто не высаживался. Что толку зря расходовать горючее? Почему же мы его расходуем? Нетерпеливо перебил я. Я считал, что из затеи профессора ничего не выйдет, но это меня не очень тревожило. Было бы интересно и не слишком опасно. Пожалуй, стоит сознаться, а, впрочем, стоит ли? Ведь другие об этом помалкивают, что в то время я абсолютно не верил в теорию профессора Форстера. Конечно, я понимал, что он блестящий специалист в своей области, но всему есть предел, и наиболее фантастические его идеи казались мне нелепостью. Нет, в самом деле, свидетельства были настолько шаткими, а выводы настолько революционными, что поневоле усомнишься. Возможно, вы еще помните, как был удивлен мир, когда первая экспедиция на Марс обнаружила следы не одной, а двух древних цивилизаций. Обе достигли высокого развития, но обе погибли свыше 5 миллионов лет назад. Причину их гибели пока установить не удалось. Во всяком случае, их погубила не война, потому что обе цивилизации благополучно сосуществовали. Представители одного народа биологически напоминали насекомых, а представители второго были ближе к пресмыкающимся. По-видимому, аборигенами Марса были насекомые. Люди-рептилии, их цивилизацию обычно называют культурой X, прибыли на планету позднее. Во всяком случае, так считал профессор Форстер. Точно известно, что они владели секретом космических полетов. Развалины их крестообразных городов были обнаружены не более и не менее, как на Меркурии. По мнению Форстера, они пытались освоить все малые планеты. Земля и Венера им не подходили из-за большой силы тяжести. Профессора несколько огорчало, что на Луне не нашли никаких следов культуры X, но он был уверен, что их найдут. По общепринятой теории, культура X первоначально возникла на какой-то малой планете или на спутнике. Люди-рептилии установили мирный контакт с марсианами, в ту пору единственными, кроме них, разумными существами в Солнечной системе. Но затем их цивилизация погибла одновременно с марсианской. Однако профессор Форстер построил куда более смелую гипотезу. Он не сомневался, что культура X явилась в Солнечную систему из межзвездного пространства, и его раздражало, что никто, кроме него, не верил в эту теорию. Впрочем, не так уж сильно раздражало, ибо он принадлежит к числу людей, которые счастливы только тогда, когда находятся в меньшинстве. Слушая рассказ профессора о его плане, я смотрел в иллюминатор на Юпитер. Это было великолепное зрелище. Вот экваториальные пояса облаков, а вот рядом с планетой, словно маленькие звездочки, 3 спутника, которые из них Ганимед. Первая остановка на нашем пути. «Если Джек удостоит нас своим вниманием, — продолжал профессор, — я объясню, почему мы отправились в такую даль. Вы знаете, что в прошлом году я довольно много копался в развалинах в сумеречной зоне Меркурия. Возможно, вы знакомы с докладом, который я прочел по этому вопросу в Лондонском институте экономики. Может быть, вы даже сами сидели в аудитории?» Помнится мне, в задних рядах был какой-то шум. Так вот, тогда я умолчал о том, что обнаружил на Меркурии важный ключ к разгадке происхождения культуры X. Да-да, я ничего не сказал, как несоблазнительно было дать сдачи тупицам вроде доктора Хоттона, когда они пытались прохаживаться на мой счет. Не мог же я рисковать, что кто-нибудь доберется туда прежде, чем я смогу организовать экспедицию. В числе моих находок был хорошо сохранившийся барельеф с изображением Солнечной системы. Конечно, это не первое открытие такого рода. Как вы знаете, астрономические мотивы часто встречаются и в, собственно, марсианском искусстве, и в искусстве культуры Икс, но здесь, рядом с несколькими планетами, включая Марс и Меркурий, были проставлены какие-то непонятные знаки. По-моему, эти символы как-то связаны с историей культуры Икс. И, что всего любопытнее, особое внимание почему-то обращено на маленький Юпитер-5. Чуть ли не самый неприметный из спутников Юпитера. Я убежден, что именно там можно найти ключ ко всей проблеме культуры X. Вот почему я и лечу туда. Помнится, тогда рассказ профессора не произвел на нас с Биллом большого впечатления. Допустим, представители культуры X побывали на пятерке и даже почему-то оставили там свои изделия. Конечно, было бы интересно раскопать их, но... Вряд ли они окажутся такими важными, как думает профессор. Вероятно, он был разочарован тем, как мало восторга мы проявили. Но он был сам виноват, потому что мы в этом вскоре убедились, все еще кое-что таил от нас. Примерно через неделю мы высадились на Ганимеде, крупнейшем спутнике Юпитера и единственном, на котором есть постоянная база, обсерватория и геофизическая станция с полусотней сотрудников. Все они были рады гостям, но мы задержались ненадолго, только для заправки. Профессору не терпелось лететь дальше. Естественно, всех заинтересовало, почему мы направляемся именно на пятерку. Но профессор хранил молчание. А мы не смели его нарушить. Он не спускал с нас глаз. Ганимед, между прочим, очень интересное место, и на обратном пути нам удалось поближе с ним познакомиться. Но я обещал статью о нем другому журналу, так что не буду распространяться здесь. Постарайтесь не пропустить очередного номера национального астрографического журнала. Прыжок с Ганимеда на пятерку занял чуть больше полутора дней. Было немного жутко наблюдать, как Юпитер растет с каждым часом, грозя заполнить все небо. Я мало смыслю в астрономии, но меня не покидала мысль о чудовищном гравитационном поле, в которое мы падали. Мало ли что может случиться. Скажем, горючее кончится, и мы не сумеем вернуться на Ганимед, а то и упадем на Юпитер. Хотел бы я описать это зрелище, вращающийся перед нами колоссальный шар, опоясанный полосами свирепых бурь. Откровенно говоря, я даже попытался, но мои друзья, литераторы, читавшие рукопись, посоветовали мне выбросить этот кусок. Они надавали мне еще кучу советов, которые я решил не принимать всерьез, иначе этот рассказ вообще не увидел бы света. К счастью, теперь опубликовано столько цветных портретов Юпитера, что вы не могли их не видеть. Возможно, вам попался и тот снимок, который был причиной всех наших неприятностей. Дальше вам все будет ясно. Наконец, Юпитер перестал расти. Мы вышли на орбиту пятерки. Вот-вот и мы догоним крохотную Луну, стремительно обращавшуюся вокруг своей планеты. Все мы втиснулись в рубку, чтобы как можно раньше увидеть цель, во всяком случае, все, кому хватило места. Мы с Биллом стояли у входа, пытаясь хоть что-то разглядеть через головы остальных. Кингсли Сирл, наш пилот, сидел в своем кресле, как всегда, невозмутимый. Инженер Эрик Фултон задумчиво жевал ус, глядя на топливомер, а Тони Грувс колдовал над своими таблицами. Профессор словно прирос к окуляру телеперископа. Вдруг он вздрогнул и тихо ахнул. Потом молча кивнул Сирлу и уступил ему место у окуляра. Та же картина. Сирла сменил Фултон. Когда вздрогнул и Грувс, нам это надоело. Мы протиснулись к окуляру и после короткого боя овладели им. Не знаю, что именно я рассчитывал увидеть, во всяком случае, я был разочарован. В пространстве перед нами висела неполная луна. Ее ночной сектор едва просматривался в отраженном свете Юпитера. И все. Но вот мои глаза, как это бывает, когда достаточно долго смотришь в телескоп, начали различать детали. Поверхность спутника покрывали тонкие пересекающиеся линии, и вдруг я уловил в них определенную закономерность. Да-да, эти линии образовали геометрически правильную сетку, совсем как параллели и меридианы на земном глобусе. Вероятно, я тоже присвистнул от удивления, потому что Билл оттер меня и сам прильнул к окуляру. Да чего же самодовольный вид был у профессора Форстера, когда мы засыпали его вопросами. Конечно, — объяснил он, — для меня это не такая неожиданность, как для вас. Помимо барельефа, найденного на Меркурии, я располагал еще и другими данными. В обсерватории на Ганимеде работает один мой друг. Я посвятил его в свою тайну, и последние несколько недель он основательно потрудился для меня. Человек посторонний удивился бы, как мало обсерватория занималась спутниками. Самые мощные приборы наведены на внегалактические туманности, а остальные на Юпитер и только на Юпитер. Что касается пятерки, то сотрудники обсерватории измерили ее диаметр и сделали несколько общих снимков, чем дело и ограничилось. Снимки вышли недостаточно четкие и не выявили линий, которые мы с вами сейчас видели. Не то, конечно, этим вопросом занялись бы раньше. Стоило мне попросить моего друга Лоутона навести на пятерку 100-сантиметровый рефлектор, как он их сразу обнаружил. Кроме того, он отметил одну вещь, на которую давно следовало бы обратить внимание. Диаметр пятерки всего 30 километров, но яркость никак не соответствует таким малым размерам. Когда сравниваешь ее отражательную способность или альбедо... Спасибо, Тони. Когда сравниваешь ее альбедо с альбедо других лун, оказывается, что она гораздо лучше их отражает свет. Отражает как полированный металл, а не как горная порода. «Вот оно что!» — воскликнул я. «Народ культуры X покрыл пятерку внешней оболочкой. Ну, что-то вроде куполов, которые мы знаем по Меркурию, ну, только побольше». Профессор поглядел на меня с явным состраданием. «Вы все еще не догадались», — сказал он. «По-моему, это было не совсем справедливо с его стороны. Ну, скажите откровенно, вы на моем месте лучше справились бы с задачей?» Через 3 часа мы опустились на огромную металлическую равнину. Глядя в иллюминатор, я чувствовал себя карликом. Муравей, взобравшийся на Газгольдер, наверное, понял бы меня. А тут еще громада Юпитера над головой. Даже обычная самоуверенность профессора как будто уступила место почтительной робости. Равнина была не совсем гладкой. Ее прочерчивали широкие полосы на стыках громадных металлических плит. Эти самые полосы, вернее, образованную ими сетку, мы и видели из космоса. Метрах в 300 от нас возвышалось что-то вроде пригорка. Мы заприметили его еще в полете, когда обследовали маленький спутник с высоты. Всего таких выступов было 6. 4 помещались на равном расстоянии друг от друга вдоль экватора, 2 на полюсах. Напрашивалась догадка, что перед нами входы, ведущие внутрь металлической оболочки. Я знаю, многие думают, будто бродить в космическом скафандре по планете с малым тяготением, без атмосферы, занятие чрезвычайно увлекательное. Эти люди ошибаются. Нужно столько всего помнить, делать столько проверок и принимать столько мер предосторожности, что тут уж не до романтики. Во всяком случае, так обстоит дело со мной. Правда, на этот раз я был так возбужден, что мы выбрались из шлюза, что не помнил абсолютно ничего. Сила тяжести на пятерке так мала, что ходить там нельзя. Связанные как альпинисты, мы скользили по металлической равнине, используя отдачу реактивных пистолетов. На концах цепочки находились опытные космонавты Фултон и Грувс, и всякая опрометчивая инициатива тотчас тормозилась. Через несколько минут мы добрались до цели, широкого низкого купола около километра в окружности. А может быть, это огромный воздушный шлюз, способный принять целый космический корабль? Все равно мы сможем проникнуть внутрь только благодаря какой-нибудь счастливой случайности. Ведь механизмы, несомненно, давно испортились. Да и хоть бы не испортились, нам с ними не справиться. Что может быть мучительнее стоять на пороге величайшего археологического открытия и ощущать свою полнейшую беспомощность? Мы обогнули примерно четверть окружности купола, когда увидели зияющее отверстие в металлической оболочке. Оно было невелико, метра два в поперечнике и настолько правильной формы, что мы даже не сразу сообразили, что это такое. Потом я услышал в радиофоне голос Тони. «А ведь это не искусственное отверстие. Мы обязаны им какому-то метеориту». «Не может быть», — возразил профессор Форстер. «Оно слишком правильное». Тони стоял на своем. «Большие метеориты всегда оставляют круглые отверстия, разве что удар был направлен по касательной. Посмотрите на края. Сразу видно, что был взрыв. Вероятно, сам метеор вместе с оболочкой испарились, и мы не найдем никаких осколков». «Что ж, это вполне возможно», — вставил Кингсли. «Сколько стоит эта конструкция? 5 миллионов лет? Удивительно, что мы не нашли других кратеров». «Возможно, вы угадали. На радостях профессор даже не стал спорить. Так или иначе, я войду первым». «Хорошо», — сказал Кингсли. Ему, как капитану, принадлежало последнее слово в таких вопросах. «Я вытравлю 20 метров троса и сам сяду на краю, чтобы можно было поддерживать радиосвязь, а не то оболочка будет экранировать». И профессор Форстер первым вошел внутрь пятерки, честь, принадлежавшая ему по праву. А мы столпились около Кингсли, чтобы он мог нам передавать, что говорит профессор. Форстер ушел недалеко. Как и следовало ожидать, внутри первой оболочки была вторая. Расстояние между ними позволяло стоять во весь рост, и, светя фонариком в разные стороны, он всюду видел ряды подпорок и стоек. Но и только. Прошло еще 24 томительных часа, прежде чем нам удалось проникнуть дальше. Помню, под конец я не выдержал и спросил профессора, как это он не догадался захватить взрывчатки. Профессор обиженно посмотрел на меня. «Того, что есть на корабле, хватит, чтобы всех нас отправить на тот свет», — ответил он. «Но взрывать значит рисковать что-нибудь разрушить. Лучше постараемся придумать другой способ». Вот это выдержка! Впрочем, я его понимал. Что такое лишний день, если ищешь уже 20 лет? Вход нашел, кто бы вы думали, Билл Хоукинс. Возле Северного полюса этой маленькой планеты он обнаружил громадную 100 метров в поперечнике пробоину. Метеорит пробил тут обе внешние оболочки. Правда, за ними оказалась еще третья, но благодаря одному из тех совпадений, которые случаются, если прождать несколько миллионов лет, в это отверстие угодил другой метеорит, поменьше, и пропорол ее. Третья пробоина была совсем небольшая, только-только пролезть человеку в скафандре. Мы нырнули в нее один за другим. Наверное, во всю жизнь мне не доведется испытать такого странного чувства, какое владело мной, когда я висел под этим исполинским сводом, будто паук под куполом собора Святого Петра. Мы знали, что нас окружает огромное пространство, но не знали, как оно велико. потому что свет фонарей не давал возможности судить о расстоянии. Здесь не было пыли, не было воздуха, поэтому лучи были попросту невидимы. Направишь луч на купол, светлый овал скользит все дальше, расплываясь, и, наконец, совсем пропадает. Посветишь вниз, видно какое-то бледное пятно, но так далеко, что ничего не разобрать. Под действием еле заметной силы тяжести мы медленно падали, пока нас не остановили тросы. Над собой я видел мерцающий кружок там, где мы входили. Конечно, далековато, но все-таки легче на душе. Я раскачивался на тросе, во тьме кругов мерцали бледные звездочки, фонарики моих товарищей. И тут меня вдруг осенило. Забыв, что все радиофоны настроены на одну волну, я завопил: «Профессор, по-моему, это вовсе не планета, это космический корабль!» И тут же смог, чувствуя себя последним дураком. Секунду царила напряженная тишина, затем она сменилась нестройным гулом, все заговорили разом. Тем не менее я разобрал голос профессора Форстера и сразу понял, что он удивлен и доволен. «Совершенно верно, Джек. На этом корабле культура X прибыла в Солнечную систему. Кто-то, кажется, Эрик Фултон, недоверчиво хмыкнул. Это фантастика. Корабль поперечником в 30 километров. Уж вы-то должны в этом разбираться», — заметил профессор неожиданно кротко. «Представьте себе, что какая-то цивилизация задумала пересечь межзвездное пространство. Как решить задачу? Только так. Собрать в космосе управляемый планетоид. Хотя бы на это ушло не одно столетие. Ведь надо обеспечить несколько поколений всем необходимым. Поэтому корабль должен быть самостоятельным миром. Отсюда такие размеры. Кто знает, сколько солнц они облетели, прежде чем нашли наши, и кончились их поиски. Наверное, у них были и другие корабли, поменьше, чтобы спускаться на планеты. База же в это время оставалась где-нибудь в космосе. Они выбрали эту орбиту вокруг самой большой планеты, где можно было спокойно оставить корабль навеки вечные или до той поры, пока он не понадобится опять. Простейшая логика. Если пустить базу вокруг Солнца, со временем притяжение планет изменит ее орбиту настолько, что потом не отыщешь. Здесь же ничего подобного произойти не могло. «Скажите, профессор, — спросил кто-то, — вы все это знали еще до начала экспедиции?» «Предполагал. Такой вывод подсказывали все факты. Пятый спутник всегда отличался некоторыми странностями, но до сих пор на это как-то не обращали внимания. Почему эта крохотная луна находится так близко от Юпитера, в 70 раз ближе, чем остальные малые спутники? С точки зрения астрономии это нелепо. А теперь довольно болтовни, нас ждет работа». И какая это была работа! На долю нашей семерки выпало величайшее археологическое открытие всех времен, и нам предстояло исследовать целый мир, пусть маленький, пусть искусственный, но все-таки мир. Что мы могли сделать? Наскоро провести беглую разведку, ведь материала здесь было достаточно для поколений исследователей. Прежде всего мы спустили в проем мощный прожектор, подвешенный на длинном кабеле, который соединял его с кораблем. Прожектор должен был не только освещать внутреннюю часть спутника, до сих пор не могу заставить себя называть пятерку кораблем, но и служить нам маяком. Затем мы спустились вдоль кабеля до следующего яруса. При такой малой силе тяжести падение с высоты в 1 километр ничем не грозило. Легкий толчок полностью погашался пружинищими шестами, которыми мы вооружились. Не буду занимать место описанием всех чудес пятерки, и без того опубликовано достаточно снимков, карт и книг. Кстати, следующим летом в издательстве «Sidgwick and Jackson» выйдет моя книга. Что мне хотелось бы, так это передать вам ощущения людей, которые первыми проникли в этот странный металлический мир. Но я, поверьте, просто не помню, что чувствовал, когда мы увидели первую входную шахту, словно накрытую исполинским грибом. Должно быть, случившееся чудо настолько поразило и взволновало меня, что частности просто забылись. Однако я помню, какое впечатление произвели на меня размеры конструкции. Этого никакие фотографии не могут передать. Создатели пятерки, уроженцы планеты с небольшим тяготением, были настоящие великаны в 4 человеческих роста. Рядом с их сооружениями вы выглядели пигмеями. В тот первый раз мы не проникли дальше верхних ярусов и не видели тех чудес науки, которые были открыты последующими экспедициями. Да нам и в жилых отсеках хватало работы. Проживи мы несколько жизней, и то не управились бы совсем. По-видимому, в прошлом внутренний шар освещался искусственным солнечным светом, источником которого была тройная защитная оболочка, не позволявшая атмосфере улетучиться в космос. На поверхности шара Юпитерине, так уж повелось называть представителей культуры X, старательно воспроизвели условия покинутого ими мира. Вполне возможно, что у них были дожди и туманы, дни и ночи, сменялись времена года. Они взяли с собой в изгнание даже крохотное море. Вода сохранилась, превратившись в ледяное поле шириной около 3 километров. Говорят, как только будут заделаны пробоины в наружных оболочках, воду подвергнут электролизу и восстановят на пятерке атмосферу. Чем больше мы видели, тем больше нам нравились существа, в чьи владения мы вторглись впервые за 5 миллионов лет. Они были великанами. Они прилетели из другой солнечной системы, но в них было много человеческого. И бесконечно жаль, что наши цивилизации разминулись на какие-то секунды, если мерить космическими масштабами. Наверное, еще никому в истории археологии так не везло, как нам. Во-первых, космический вакуум предохранил все от разрушения. Во-вторых, Юпитерине, на это уж никак нельзя было рассчитывать, принимаясь осваивать Солнечную систему, оставили на корабле немало сокровищ. На поверхности внутреннего шара все выглядело так, как будто долгое путешествие корабля закончилось только вчера. Возможно, странники решили сберечь базу как святыню, как память о покинутой родине, а может быть, думали, что им эти вещи еще когда-нибудь пригодятся. Так или иначе, все сохранилось в первозданном виде. Иной раз даже страшно становилось. Фотографирую вместе с Биллом великолепную резьбу, и вдруг буквально душа сжимается от чувства какой-то вневременности. И я пугливо озираюсь. Кажется, вот-вот в эти стрельчатые двери войдут великаны и возобновят прерванную на миг работу. Мы открыли галерею искусств на 4-й день. Иначе не скажешь, это была именно галерея. Когда Грувс и Сирл после беглой разведки южного полушария доложили об этом открытии, мы решили сосредоточить там все наши силы. Ведь, как сказал кто-то, в искусстве выражается душа народа. Мы надеялись найти там ответ на загадку культуры X. Постройка была громадной, даже для таких исполинов. Металлическая, как и все остальные постройки на пятерке. Она, однако, не казалась бездушно практичной. Ее шпиль взметнулся вверх на половину расстояния до крыши этого мира, и издали, откуда не видно деталей, здание походило на готический собор. Некоторые авторы, сбитые с толку этими случайными сходствами, называют это здание храмом. Но мы не обнаружили никаких следов религии у Юпитерин. Другое дело — храм искусств. Недаром это название укоренилось так прочно. Приблизительно подсчитано, что в одном этом хранилище от 10 до 20 миллионов экспонатов, лучших плодов долгой истории народа, который, вероятно, был намного старше человечества. Именно здесь я обнаружил небольшое круглое помещение, сперва показавшееся мне всего лишь местом пересечения шести радиальных коридоров. Я отправился на разведку один, нарушая приказ профессора, и теперь искал кратчайший путь обратно к своим товарищам. По сторонам беззвучно уходили назад темные стены. Свет фонаря плясал по потолку впереди. Потолок был покрыт высеченными письменами. И я с таким вниманием изучал их в надежде обнаружить знакомые сочетания, что не замечал ничего вокруг. Вдруг я увидел статую и навел на нее фонарь. Первое впечатление от великого произведения искусства всегда неповторимо, а тут еще оно усиливалось тем, какой предмет был изображен. Я первым из всех людей узнал, как выглядели юпитерине. Да-да, передо мной стоял юпитеринин, несомненно, изваянный с натуры, изваянный рукой подлинного мастера. Узкая змеиная голова была повернута ко мне. Незрячие глаза смотрели прямо в мои. Верхние две руки, как бы выражая отрешенность, были прижаты к груди. Две другие держали инструмент, назначение которого не разгадано до сих пор. Мощный хвост, видимо, он, как у кенгуру, служил опорой для тела, был распростерт по полу, подчеркивая впечатление покоя. Ни лицом, ни телом он не походил на человека. Так совсем отсутствовали ноздри, а на шее виднелось что-то вроде жаберных щелей. И все-таки эта фигура глубоко тронула меня. Я никогда не думал, что художник может так победить время, преодолеть барьер, разделяющий две культуры. «Не человек, но так человечен», — сказал о скульптуре профессор Форстер. «Конечно, многое отличало нас от творцов этого мира, но в главном мы были близки друг другу. Мы ведь способны по морде собаки или лошади, отнюдь не родственных созданий, догадываться об их чувствах. Так и здесь. Мне казалось, что я понимаю чувства существа, которое стояло передо мной. Я видел мудрость, видел ту твердость, спокойную, уверенную силу, которой, например, проникнут знаменитый портрет Дожа, Лоредана, кисти Джованни Беллини. Но угадывалась и печаль народа, который совершил безмерный подвиг, и понапрасну. До сих пор остается загадкой, почему эта статуя оказалась единственным изображением юпитеринина. Вряд ли у столь просвещенного народа могли быть какие-нибудь табу на этот счет. Возможно, мы узнаем, в чем дело, когда расшифруем надписи на стенах маленького зала. Впрочем, назначение статуи и без того понятно. Ее поставили, чтобы она, одержав победу над временем, приветствовала здесь того, кто когда-нибудь пройдет по следу ее творцов. Наверное, именно поэтому она сделана намного меньше натуральной величины. Видно, они уже тогда догадывались, что будущее принадлежит Земле или Венере, а это значит существам, которые выглядели бы карликами рядом с юпитеринами. Они понимали, что физические размеры могут оказаться таким же барьером, как время. Через несколько минут я отыскал своих товарищей и вместе с ними направился к кораблю, спеша рассказать про свое открытие профессору, который весьма неохотно оставил работу, чтобы немного отдохнуть. Все время, пока мы находились на пятерке, профессор Форстер спал не больше 4 часов в сутки. Когда мы выбрались из пробоины и вновь оказались под звездами, металлическую равнину заливал золотистый свет Юпитера. Ну вот так штука. Услышал я в радиофоне голос Билла. Профессор передвинул корабль. «Чепуха», — возразил я. «Он стоит там, где стоял». Но тут я повернул голову и понял, почему Билл ошибся. К нам прибыли гости. В 2-3 километрах от нашего корабля стояла его вылитая копия. Во всяком случае, так казалось моему неопытному глазу. Быстро пройдя через воздушный шлюз, мы обнаружили, что профессор с припухшими от сна глазами уже развлекает гостей. Их было трое. В том числе, к нашему удивлению и, честно говоря, удовольствию, одна прихорошенькая брюнетка.